Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Друзья, мы решили сегодня поговорить о разводах и для начала взяли письмо, которое нам пришло от мужчины, где он описывает свою ситуацию, уже конфликтную ситуацию, и мы решили с Юлией Дердо обсудить это письмо. В таком жанре мы разыграем сейчас реальные консультации. Сначала я, как вот этот муж, как автор записки, приду на консультацию к Юле как психологу, а потом Юля, как жена этого письма, автора этого письма, придет на консультацию ко мне как психологу.
Ну, давай попробуем.
Давай сразу начну с письма мужа. Инициатором развода стала жена, которая говорит, что стали жить как соседи, нет отношений как у мужчины и женщины. И поэтому я должен уйти из квартиры, где живет она и дети возраста младших классов. То есть наши неотношения доставляют жене дискомфорт, и она не хочет показывать такой пример детям. Почему ты уже сейчас улыбаешься, я сейчас скорее не понимаю. Якобы точно развод родителей лучше, чем вот такие напряженные отношения. Общались с психологами, с чего начали, тем и закончили. У жены в центре внимания ее состояние чувства. Я смотрю со стороны семьи, в которой живут и взрослые, и дети. Мне не хочется окончательно разрушать семью только с ее желания. Лексика автора. Мне кажется, что последние 3 года были достаточно трудными морально, психологически, финансово. Внимание действительно могло сместиться на быт и пропитание. Мне дополнительно вменяют роль добытчика, который должен зарабатывать, а жена и вести хозяйство. А если нет, то, видимо, проваливай. Вопрос. Будет действительно лучшим решением жить отдельно и выстраивать заново семью, в которой есть я и дети, которые будут жить, скорее всего, с женой, но как-то видеться со мной и проводить время. На этом вопросы письмо заканчивается, но я понимаю, что альтернатива выбора, перед которым стоит автор, или бороться за сохранение семьи.
Я скажу, почему я улыбалась. Потому что, ну что, смотри, как мы будем разговаривать, да, с точки зрения такого психолога, который там сохраняет нейтральность и смотрит описание проблемы с одной стороны и с другой стороны. Ну или так по-женски, я улыбалась скорее с такой из женской солидарности, потому что как-то очень понятно такое мужское недоумение. Ну что, все же нормально было? Ну да, тяжело, ну с деньгами сейчас непросто, ну сложный был год, но какие тут эмоции? Ну что, из-за них теперь семью рушить? И вот такая женская попытка донести, что отношения — это в том числе про отношения и про близость, которая вот здесь явно непонятна автору письма. Ну, как-то мне очень знакомо.
Ну, понимаю, да, это женский взгляд. И понимаю также мужской. И вот давай сейчас какое-то время побуду апологетом этого мужского взгляда. Да, я, видимо, я не уследил за отношениями. Но почему считается, что это я не уследил? Или только я не уследил за отношениями?
Смотри, я не увидела там никакого обвинения, что это именно он не уследил. Я увидела некий крик женский о том, что я так не могу. Угу. Что когда у нас только бытовые хозяйственные вопросы, это не семья, и нет смысла делать вид, что это семья. И давай тогда мы просто вот проясним, что тогда ты просто отец детей, ты приходишь, уходишь, у тебя с ними отношения, но мы не семья. Я не слышала, что там было какое-то обвинение. Точнее, мне показалось, что ну, мужчина как-то сам описал это, что вот последние 3 года были непростые. Я вроде как добытчик, а раз я не добытчик, то и проваливай. Но это его какая-то идея, что его выгнали, потому что он стал меньше зарабатывать? Или это правда было ему так сказано, что поскольку ты не добытчик, поэтому уходи, этого я знать не могу?
Правильно ли я тебя услышал, что ты как психолог, понимающий женщину и из этой солидарности, считаешь, что раз состояние такое, то действительно правильно не мучиться, уйти из семьи и стараться дальше строить какой-то позитивный формат?
Знаешь, нет, так я точно не могу сказать. Давай для начала про солидарность. Как-то мне очень понятны переживания здесь, ну, двоих людей. И понятно, что для женщины эта ситуация невыносима. Я плохо себе представляю какую-то женщину, которая вот с облегчением скажет, а тогда все, дети как бы без отца или без мужа, я без мужа. И вот и мужчине понятно, когда он говорит, я старался, я делал, вообще непонятно, что произошло, и как будто правда непонятно для него до сих пор, судя по этому письму, что произошло. По поводу того, что считаю ли я так лучше расставаться, не знаю. Не знаю, почему. Потому что вот такая иногда женская постановка, опять же, из письма очень трудно сделать вывод, это то уходи, которое правда уходи, и так лучше, или это то уходи, ну, вот смотри уже, насколько все плохо, что уже вот уходи для того, чтобы пойми, что я от тебя хочу. То есть это я бы сказала, женская злость, она может быть таких двух видов. Злость, когда эта энергия оттолкнуть его, или такая ярость, как будто схватить за грудки, притянуть к себе и добиться, наконец, что вот что я хочу тебе сказать. Посмотри, насколько все это невозможно. И здесь из письма пока непонятно, какой это вид злости. Что давай мы будем жить отдельно, чтобы создать некое переживание, что так больше нельзя, и это все еще попытка докричаться. Или это правда какая-то усталость, ну вот, что я просто не могу, как раньше.
Как бы ты проконсультировала меня, как мужчину, как автора этого письма?
Для начала я бы, действительно, вот я бы зацепилась за этого добытчика. Что, что значит, ему вменяется роль добытчика? Как это произошло? Было ли это проговорено? Или он сам чувствует свою ценность только когда зарабатывает? Я предполагаю, опять же, что я не могу быть уверена, но я предполагаю, что это не вменяется, а что это его какое-то мужское такое самолюбие или уверенность держится на том, сколько он зарабатывает. Моя гипотеза сейчас такая, что вот 3 последние года были сложные, то есть, скорее всего, у него начались какие-то кризисы или проблемы на работе, отчего он стал чувствовать себя плохо. Из-за того, что он стал чувствовать себя плохо и неуверенным как добытчик, он стал более эмоционально отстраняться от семьи. Знаешь, как если я чувствую себя плохим, я такой спрячусь, буду меньше общаться, буду меньше появляться до тех пор, пока не смогу предстать во всей красе. И вот ему-то казалось, что он продолжает как можно больше зарабатывать и показывать себя с лучшей стороны, а вот сейчас этого не получается, и вот чем недовольны. И если бы это вот его, правда, уверенность или самооценка на этом держится, то я бы показала, как он отстранялся от семьи, где он замыкался, где он из-за того, что чувствовал себя плохим, избегал отношений, разговоров, близких отношений, и что во многом вот это отталкивание его жены, ну, возможно, было тем, что она соскучилась, тем, что вот нужен не как он как добытчик, а как он как мужчина. Нет, понимаешь, тут очень трудно сейчас понимать, что правда у него в голове.
Я это сымитирую, я это воспроизведу, ты совершенно права, все так и было, действительно. Ну да, мне важно было чувствовать себя добытчиком, но не добытчиком, но поскольку действительно зарабатываю большую часть денег я ощущаю это своей важной чертой, важным качеством в семейном всем этом укладе. Да, действительно, в последнее время были трудности, у детей возросли запросы и необходимости, у меня были сложности на работе, действительно, я был из-за этого более напряжен. Я это так ощущал, что я был более отстранен, я не чувствовал, но я готов себе поверить. И что же мне теперь с этим сделать, и за что я в этом всем сюжете как бы наказан? Что мне здесь правильно предъявляется, меняется в вину?
Смотри, наказан и вина, ну да, действительно, тут можно говорить о том, как бы уже вот тут несколько этапов. Первое — это то, что происходило, второе — уже обида за то, что я наказан. Но если присмотреть, что вот когда там ты был так напряжен и был так включен на заработок и так далее, как чувствовала себя жена?
Я, честно, не очень задавался этим вопросом, сейчас я это понимаю, да. Иногда она мне казалась напряженной по моему адресу, иногда она мне казалась равнодушно отстраненной. Но если для нее это была проблема, а я готов тебе поверить и вижу, что это, скорее всего, так, почему она, не проделала свою часть пути, почему она мне не говорила, там, не расспрашивала, не отогревала, не говорила о своих чувствах?
Точно не говорила.
Она не...
Вот смотри, почему я задаю такой вопрос, потому что в целом по статистике, прежде чем люди пишут письмо психологу или уж тем более идут на семейную консультацию, они минимум в течение нескольких лет пытаются решить проблему самостоятельно. И, конечно, в этом смысле очень была бы здорово именно семейная терапия, когда посмотреть, что говорит один и что слышит другой. Потому что когда жена, например, говорила, что мне тебя так не хватает, или ты не уделяешь мне внимания, это мог быть такой крик женского одиночества. Посмотри, как мне плохо, насколько ненужно я себя чувствую, забытый тебе там вот деньги, бизнес, твои интересы важнее. Это были такой боль одиночества, за которую он теперь наказан. А он это тоже мог же воспринимать, как вот как бы ты воспринимал это, такие фразы. Вот ты не уделяешь мне внимания, мне одиноко, вот ты не замечаешь мои чувства.
Смотри, ты совершенно права. Для настоящей эффективности было бы хорошо, чтобы они были здесь оба. Но поскольку такой возможности нет, я пытаюсь, я не знаю, что из этого выйдет. Попытаюсь, чтобы мы проконсультировали каждого из них по отдельности. Ты мужчину, а я жену потом в твоем лице. И чтобы эта попытка была доведена до какой бы то ни было предположительной рекомендации одному и другой. И когда ты меня теперь как психолог спрашиваешь про ее чувства, говорила ли она мне про свои чувства, я вспоминаю, что она говорила о своем неудовольствии. Но говорила об этом всегда так, что я никаких ее чувств распознать не успела. Она обижалась, она ворчала. Она говорила: вечно ты что-то такое, почему тебя столько времени надо ждать? Я ложусь спать, тебя никогда нету. Я чувствовал недовольство. Вот я понял, как.
Да, вы чувствовали недовольство с собой.
Я чувствовал ее недовольство.
Да, ее недовольство с собой, и от этого, конечно, хотелось еще отстраниться.
И отстраниться хотелось, и потом я, ну, понимаешь, мне было очень трудно взять голову, чтобы более сосредоточиться на каких-то ее нежных чувствах, что она вот это все говорит. Это не выглядело как то, что она говорит, это извлечение ко мне.
Ну, вот есть такой очень простой ход. Можешь ли ты себе представить? Понятно, что ты мужчина, и вы так обычно не общаетесь. Но вот представить, что в какой-то момент ты бы говорил женщине: ты не обращаешь на меня внимания, вот ты вечно занята встречами с подругами, тебе гораздо важнее дети, или вот так обиженно молчишь. Вот что ты чувствуешь, когда ты вот такое говоришь своей женщине?
Это сильный ход, но тут моя индивидуальная особенность, хотя, может, и вообще мужская, я не знаю. Когда я чувствую свою потребность, и сказать, сколько можно сидеть в телефоне, или что-то такое, я движим, вот лично я движим, неприятностью, а то, что происходит какая-то неправильность. В меньшей степени движем каким-то теплым.
Конечно, конечно. Вот смотри, вот это неприятность и неправильность, ну, назовем какое-то раздражение или злость.
Да.
Да. А под злостью что? Вот если посмотреть чуть глубже, злость всегда возникает, чтобы уже что-то защитить уязвимое. Вот что под злостью-то, чего хочется? Вот ты это выскажешь, и чего бы ты хотел этим добиться?
Ну да, понимаю, согласен. Хочется развернуть ее к себе, хочется вот близости.
По-человечески сказать, я соскучился.
Да.
Да. И вот то, что я думаю, что жена говорила в течение нескольких лет, очень, может быть, грубыми словами, очень обидными, может быть, истерично обзывательными, со швырянием вещей, но если это было в общем, то я соскучилась. Я вижу, как ты зарабатываешь деньги, я вижу, как ты строишь карьеру, но я соскучилась, и меня нет. И когда женщина годами настолько нет в отношениях, тогда лучше уйди, чтобы я тебя не видела, как ты меня все это игнорируешь время. Что видеть мужчину, который рядом, который дает деньги, который хороший, но при этом меня не замечает, это непереносимо больно, и тогда проще, чтобы его рядом не было. Это может быть и наказание, вот сейчас поживешь без меня и поймешь тогда, что ты потерял, а может быть попытка избежать боли.
Если бы мне посчастливилось прийти на этот разговор 3 года назад, когда еще она не была так настроена бескомпромиссно, я бы знал, что мне тогда делать. Ну вот это все, тогда действительно понять, что под этой холодной лавой там много тепла, признать, что я ее не очень замечаю, проигнорировать ее претенциозную форму, только понять, чем она продиктована, тем, о чем ты говоришь, что ей мне не хватает. Понимаю, но часто мне что с этим делать?
Хорошо, давай сначала вернемся к 3 года назад. А вот тут, я предполагаю, опять была бы некая терапевтическая работа, потому что, ну, почему, например, ты как ты не мог заметить чувства жены или недовольство ее, или ее одиночество и попытку приблизиться за ее претензиями? Потому что, скорее всего, да, мешала вот эта собственная неуверенность в себе, да кто может по мне скучать, если я сейчас плохой добытчик?
Ну, нет, по-моему, ощущение не так. Мне в голову не приходило, какому человеку вот так нормально в разговоре придет, что когда человек говорит, что ты мне грубишь жестко.
Или что ты домой вовремя не пришел? Сколько можно было на работе задерживаться?
Да, что на самом деле это надо перевести, как я теперь тебя понимаю, с русского языка на психологическое, во фразе «я так по тебе скучаю, мне так хочется, чтобы ты пораньше приходил». Но в обычном мне обывателю это в голову так сходу не придет, поэтому я этого не замечал.
Вот сейчас как-то пришло.
Ну, ты мне объяснила.
Согласен.
Согласен.
Это ответ на вопрос, что делать сейчас. Сейчас прийти к жене, и если уже все, да, и как бы и все, и слава богу, и мы подчищаем хвосты и расстаемся, это один путь. Но если есть желание что-то восстановить, то вот ровно так и сказать.
Как сказать?
Ты знаешь, мне вот все эти 3 года и в голову не приходило, что ты, оказывается, вот в этом жила. Я-то вот что видел. И поэтому пытался принести больше денег, поэтому пытался сказать, что ты не права в своих претензиях, поэтому пытался сказать, каково мне. И что ты думаешь только о себе, а там а не о благе семьи, как написано, обвинить тебя эгоисткой. А вот, оказывается, что ты переживала, ты знаешь, я только сейчас это понял.
И вот я это все скажу, и она торжествующе скажет: ага, значит, понял свою вину. Вот
да, ага, значит, понял, каково мне. И, конечно, дальше в ответ сказать: понял. А что хочется сделать с женой, когда ты понял, что ей 3 года было очень одиноко?
Ну, хочется обнять, утешить, приласкать, все такое, но не похоже, чтобы ей сейчас оно было надо.
Но это можно только проверить.
Это вселяет энтузиазм.
Сказать, вот я понял, правда, и действительно это видеть. Может быть, если там много злости и непонимания накопилось, но еще какое-то время придется это повыдерживать. А может быть, она сразу так обрадуется, что правда, ты понял, увидел, каково мне, и в ответ что-то такое выдаст, что я понимаю, что тебе тоже было непросто. Тут уж мы не можем за нее гадать. Но мне кажется, это тот шаг, который до сих пор не был сделан, судя по сообщению, потому что то, что там было написано о том, что почему из-за ее эгоизма вся семья должна страдать, почему я-то вот тут все выполняла, она не права. И мне кажется, что если вдруг удастся провести разговор, где фокус будет смещен именно на ее чувства, то, может быть, и одного разговора будет достаточно, чтобы что-то изменилось.
Это очень интересно, очень сильно. Но поскольку я все-таки за него по-мужски боюсь, что он подставится, и она этим злоупотребит, я хочу поскорее сыграть обратный сюжет. Да.
Вот, ну, я к вам пришла, потому что я думаю, что он хотел обсудить, надо ли мне уже разводиться. А, больше 3 лет, отношения все хуже и хуже. Муж отстраненный, там, все время сосредоточен на себе, там, борчит, занимается исключительно делами. И как бы я ни пыталась поговорить с ним о том, что внимания мне не хватает, что мы никуда не ходим, что детям не хватает эмоций. Но он только отмалчивается или отварчивается. И чем дальше, тем хуже. И я понимаю, что рядом с ним я просто уже не могу находиться. Меня раздражает все буквально, что он делает. Я все время злая, мне все время не хватает внимания. Все время чувствую это как бойкот, и как игнорирование. И вот я понимаю, что я приняла решение расстаться, попросила его съехать. И как-то, когда он съехал, стало поспокойнее. Я стала спокойнее, у меня рядом теперь нет человека, который все время меня игнорирует. И, кажется, стало спокойнее детям.
А какое отношение... Тут много вещей хочу вас как психолог спросить. Какое отношение у детей сейчас к этому папе?
Я думаю, что у детей отношение примерно такое же, как и было до, потому что все-таки мы стараемся при детях не ругаться, а он к детям приходит, общается и так далее, но они, наверное, скучают чуть больше. Потому что, ну, с другой стороны, они стали даже больше и чаще с ним видеться, потому что раньше-то он домой приходил, а и сидел в компьютере, занимался делами, а теперь он приходит к ним. И иногда... Дети говорят, что вот жалко, что папы нет, а иногда говорят, что здорово, мы с папой даже стали больше времени проводить.
Вы говорите, что вы с ним стараетесь не ругаться. Значит ли это, что вам для этого приходится как-то немножко сдерживаться?
Да.
Следить за собой.
Все время приходится сдерживаться. Может, конечно, я очень на него зла. За то, что он настолько так сосредоточен, как на объектах. Вот я как факт, жена, дети, работа, что мы какие-то как медальки у него на груди, и ну, какого-то человеческого отношения здесь нет.
У вас ощущение, вы же его знаете, в отличие от меня, у вас ощущение, что это его сознательно занятая жизненная позиция, что он так вот и решил?
Ну, или он так решил, или это, в принципе, его какие-то глубокие ценности, что семья — это какой-то некий факт, который просто должен быть, что эмоционально вовлекаться туда не надо.
Когда вы познакомились, у вас начался роман. Была какая-то теплота, было какое-то эмоциональное самодействие?
Было, да.
Значит, в принципе, ему это не противоестественно, скажем так.
Да, но, видимо, тогда он как-то был в меня влюблен. Я думаю, что он меня разлюбил.
Понимаете, я почему спрашиваю про ваш протест, который вам приходится сдерживать, вы в этом как-то преуспеваете, как вам кажется. Но ведь дети все прекрасно чувствуют, в такой близости никого не обманешь. Если у вас есть протест против папы, они его точно чувствуют. Больше того, он, вероятно, судя по вашему описанию, даже по его собственному письму, дает какие-то основания для этого протеста и вам, и детям. Он напряженный, он не включенный, он какой-то поверхностный. И вот этот протест против папы, осуждение папы, это один из главных токсикозов для детской психики. И поэтому, когда у детей любой из родителей проявляется как-то проблемно, вот так, напряженно или безответственно, или как-то еще, единственная спасительная для них позиция — понимать, что это он не так устроен от природы, это не его отношение к ним, это его какое-то опущенное, истощенное, нересурсное состояние. И для меня, который его в глаза не видел, это, несомненно, медицинская правда. И вот хочется понять, остались ли у вас какие-то возможности внутренние у самой также на него посмотреть?
Я думаю, что если бы я смогла на него посмотреть как на его истощенность, я бы дальше бы и смогла с ним жить. Но мне кажется, что он просто, ну как можно, ну если вот, что это как будто лично ко мне. Меня не любит, не замечает, не видит, потому что как можно было 3 года не откликаться? Ну, там он же не лежит пластом. То есть как будто бы это все-таки именно игнорирование и злость, с которым не хочется прекратить отношения.
А вы можете примерно, недословно, стенографически припомнить, на что именно он не откликался, как выглядели ваши призывы откликнуться?
Не говорил мне теплых слов, не звал меня на свидание. Не хотел проводить со мной время или просто погулять и поговорить. Он же говорит: «Стань, я занят, а у меня дела, ты что не видишь, там что нужно сделать, или там весь ты у меня столько дел наваливаешь». То есть он все время отмахивался. И все время вот это отмахивание от меня, конечно, Нельзя считать семьей, это очень обидно.
Но мне интересно услышать как раз то, от чего она отмахивалась. Вот ваши фразы, не его цитаты, а ваши.
Позови меня куда-нибудь. Вот в пятницу, давай как мы время проведем вместе.
Я не слышал, не присутствовал при этих разговорах. Попробуйте услышать их, эти ваши фразы его ушами. Он мог в них услышать вашу теплую потребность вместо вашего горького разочарования и обиды.
Не знаю. Но если бы он ходил за мной и говорил, ну, давай проведем время вместе, ну, как ты себя чувствуешь и так далее, мне бы это было приятно.
Несомненно, но получается, видите как, что каждый из вас как бы ждет, чтобы это тепло исходило от другого.
Ну, а какое могло бы тепло от меня исходить?
Ровно то, которое вы сейчас описываете, очень трогательно, очень тепло, узнаваемо, но только совершенно разгружено от претензий, что на него не откликается или сам не проявляет инициативы. Вместо слов там «почему ты меня не зовёшь на свидание» или «позвать его на свидание», или «если вам не позволяют гендерные стереотипы», то сказать «я так мечтаю, Санька».
Ну хорошо, а сейчас-то уже что делать? Вот тогда я уже не могу вернуться позвать сейчас. Сейчас уже глупо звать на свидание с тех пор, как я сказала, что я жить с ним не хочу.
Смотрите, ну, про свидание — это такой, на самом деле, важный, но поверхностный пласт. А более важный для нашего брата мужчины, очень неуверенного в себе. Я же вот как мужчина, я же не только психолог, я часть живого человека мужчина. Я совсем не уверен, что ты во мне видишь какие-то другие мои достоинства, кроме как там галантного ухажера или добытчика. И даже если я так оказываюсь таким галантным ухажером и дарю цветы не только на 8 марта, и ты поэтому со мной очень позитивно и приподнято, меня это по-прежнему не укрепляет, так сказать, самодостаточности, потому что мне важно еще видеть наряду с этим, что ты в меня вообще вникаешь. Прям вникаешь, расспрашиваешь, что на работе, там, о моих фантазиях, о моих страхах и так далее. Ну и как бы действительно я слышу, что сейчас уже поезд ушел, сейчас так все напряженно. Я бы мог сказать, что вот вы меня спрашиваете, что сейчас-то делать. Традиционно я мог бы вам вернуть вопрос, а чего вы хотите? Вы хотите развеститься и хотите попробовать сохранить семью. Но мне эта развилка не важна, потому что для того, с чего наш разговор начался было, а именно для благополучия и уверенности в себе детей, эти усилия необходимы в обоих случаях, при всех перспективах. Поэтому что сейчас делать, это попробовать все-таки сейчас навести на резкость, попробовать стать вот самой такой тепловой пушкой для него и посмотреть, что будет.
Хорошо, вопрос, где взять силы быть тепловой пушкой, если как женщина я приближаюсь и говорю, слушай, ну как дела, как у тебя прошел день, что ты чувствуешь и так далее, а в ответ либо молчание, либо не видишь, что я работаю, либо что ты вечно ко мне пристаешь. Я столько раз нарывалась на какое-то уход или игнорирование, что я не представляю, чтобы я могла в себе силы найти еще раз подойти. И мое вот это там предложение там, переехать и так далее, это желание занять некую абсолютно безопасную дистанцию, где я не смогу больше нарваться на такое игнорирование. Поэтому идея хорошая, но не могу себе представить, чтобы нашли силы ее осуществить. Если были бы силы быть с ним рядом, то идеи разъезда бы не возникло.
И это очень важный ваш комментарий, потому что он говорит о том, что ваше мысленное, ваше предмысленное намерение, представление о том, что вот какой-то сделать туда шаг, связано с, простите, неоценочно, а чисто содержательно, с некоторым бартером, с надеждой на отклик,
ну,
на обратную связь. Вот. А это, научно выражаясь, дохлый номер, есть такой термин заранее венской практики, потому что тогда это его неуверенностью внутренней не засчитается. Тогда, значит, ты все-таки во мне как таковом не заинтересована, а только хочешь как-то вот такое накопить очки в отношениях. Поэтому то, что я вам подсказываю, имеет смысл только в том случае, если это сделать, просто кинув это туда без всякой обратной связи, просто потому, что я ему действительно задолжала.
Но я пока чувствую, что это он мне задолжал.
Да, и вы в этом совершенно симметричны. И если вы действительно меня спрашиваете, что делать, я не очень понимаю, в каком смысле, что делать, но там разводиться или не разводиться, то мой ответ в обоих случаях надо делать одно и то же. Это признать сначала внутренне, не торопясь с объяснением с ним, внутренне признать свою часть ответственности за произошедший раскол.
Хорошо, и моя тогда часть ответственности в том, что я думала о том, каково мне, и не понимала, каково ему. И если с чем-то и приближалась, то приближалась с требованием дать мне это внимание, или обижалась, что я его не получаю, не думала о том, что там, он сейчас чувствует себя плохо, неуверенно или еще как-то.
Да, да.
Хорошо, и тогда получается, что следующий ход, что для того, чтобы как-то о нем позаботиться, мне нужно сначала позаботиться о себе и прийти как-то в себя. С той точки зрения обиды, что вот сколько я натерпелась, сколько я вот ждала, что он обратит на меня внимание. То есть мне как-то нужно самой успокоиться и потом найти как-то силы уже заботиться о нем.
Ну, если это у вас так в сознании, значит так. Но мне не кажется, что это какая-то хронологическая последовательность. Мне кажется, это естественный идущий параллельный процесс. Да, конечно, вам надо как-то восстановиться, зарядить конденсатор и прийти в себя, себя пожалеть, условно, погладить. Но не таким образом, чтобы отвести на это полторы недели или полтора месяца, а потом я буду думать о нем.
Не, нет, тут не про полторы недели, не полтора месяца. Я просто понимаю, что пока я так обижена, мне трудно из этой обиды, но как-то пока я не переключусь из той, насколько я задета, я не понимаю, где найти вот эту там силу, что-то там про него думать.
Понимаю.
Я понимаю, что это было бы правильно, я понимаю, что это так есть, но как бы я пока не понимаю, как это эмоционально переключить.
Понимаю эту вашу трудность. Теперь давайте вот как посмотрим на вещи. Представим себе, что он пришел к психологу.
Uh-huh.
И психолог показал ему, действительно правильно показал ему, его часть ответственности.
Uh-huh.
Что он как-то от вас отстранился, перестал вас замечать. Вы ему предъявляли свое разочарование, свои потребности, но в такой форме, за которой ему трудно было разглядеть ваши раненые чувства.
Uh-huh.
Теперь психолог ему на это открыл глаза. Он понял, что он был неправ, ему надо это признать. И в этом месте он, ваш муж, говорит: да, может быть, но мне надо сначала пережить свою обиду, а потом уже я буду готов признаться.
Ну, как-то, мне кажется, мне это понятно.
Ну,
конечно, он же тоже обижался и тоже что-то терпел, и, наверное, это как надо ему пережить.
Понимаете, тут тогда одно из двух. Или каждый из вас, понимая, что да, вам надо что-то сделать со своей обидой, это ваша внутренняя часть. А что касается отношений, каждому из вас надо признать вслух то, что мы, до чего мы договорились. Это одна картина, вот это моя картинка в моей голове. Или картинка, на которую, кажется, похоже то, что вы говорите, надо каждому сначала внутри себя что-то со своей обидой сделать, и если это удастся, тогда
вскрывать отношения. Нет, вопрос, что да, я могу предположить, что я там что-то не доделала, не поняла и не видела его истощенности, но я тогда не понимаю, что, ну, как бы, что его так истощило. Вот мне было одиноко, мне не хватало внимания.
Угу.
Себя понятно. Ну, что не хватало ему, и почему он себя так со мной вел, вот это у меня для меня до сих пор вопрос.
Смотрите, это очень важный, но точно второй вопрос. А какой первый вопрос? Это что какая-то, неизвестная, может быть, нам, но какая-то причина точно была. Это не его сознательный выбор. Истощиться и начать игнорировать ближайших людей. А какая-то причина, ответ на второй вопрос, предположительно, я с ним пока не разговаривал, но она уж очень распространена универсально. Это когда неуверенный в себе человек не видит, не чувствует, что он интересен сам по себе, не в контексте отношений, не как функция в семье, а сам по себе. И я не знаю, насколько это мое объяснение, предположение для вас убедительно. Может быть, нет, может, не убедительно, вы лучше меня его знаете. Но вот моя вам подсказка – это задаваться вопросом о причине его истощения. Во-вторых, вторично, а первым образом признать, что какая-то причина, может, мне жене неизвестна, но точно есть. Он истощился, он поэтому так себя вел.
Я просто тебя, что мне с этим делать? Вот я примеряю диалог, прийти и сказать: слушай, я поняла, ты был истощен, поэтому себя так вел. И что?
Прийти и сказать другую вещь. Знаешь, вот я тебе предъявляю претензии в отсутствии близости, в том, что наши отношения выхлостились, стали какими-то поверхностными. Я сейчас предъявляю тебе эту претензию, вместо того, чтобы ты вот этому начать, 3 года тому назад, самой начать это теплое сближение. А я его от тебя не просто ждала, а еще и требовала в такой форме, которая тебе это затрудняла.
Ну, тогда, наверное, мне надо будет сказать следующее, что я не знаю, как это начать со своей стороны. И до сих пор, наверное, не очень понимаю, как это начать. А гораздо проще ждать этого от мужчины. И вот чему можно было бы учиться на семейной терапии.
А на семейной терапии именно мужчину учат начать лежать?
Нет, вдвоем учиться. Прям вот признать, что да, надо было бы мне начать это, а не ждать от тебя. И я правда ждала, и тебя этим нагружала, но и сейчас примеряю к себе, я не понимаю, как это начать. Ну что, борщ приготовить, одеться понаряднее?
Нет.
И в очередной раз обидеться, что он за все это время не обратил внимания, это ровно же как было, и это не сработало.
Нет. Ваш вопрос говорит о том, что весь мой разговор был впустую. Начать с того, чтобы это сказать ему. Вот это
да, знать. Да. Я же говорю, это сказать. Mm-hmm. Сказать, что я правда не могла, и это надо было делать мне.
Mm-hmm.
А дальше бы я сказала, что я признаю, что это надо было делать мне, но как это делается?
Если у вас возникает этот вопрос,
я
как это делается,
не понимаю.
Тогда непонятно, что вы поняли, что надо было бы делать мне. А что надо было бы делать?
Надо было бы вот создавать это тепло в отношениях, а не ждать.
Это сказать, Санька, что у тебя там сегодня было на работе.
Это-то я делала. Ответ получала: отстань, ты что, не видишь, как я устал, что ты лезешь со своими разговорами.
Да, она это делала, получала то, что она сейчас описала. И она на это велась. И она, бедная, обижена, ударенно отлетала.
Да.
Да. А что нужно было бы мне, как я себя представляю на его месте? Почему я так отвечаю? Почему любой человек на вопрос о том, что там было на работе, или как сегодня прошел день, отвечает там все в порядке, захлопывая тем самым разговором?
Что там дела плохо.
Конечно, когда он себя там не любит. И он очень хотел бы об этом поговорить, а если не говорит, то только по одной причине, одно и то же всегда, что этот разговор небезопасен. Если себе реально скажу, что там было сегодня на работе, как на меня наорали, я потерялся, как я упустил какой-то хороший там бонус, я столкнусь с изумленно скинутыми бровями, с выразительным молчанием и так далее, и так далее.
Ну да. А я этот уход воспринимала не как уход от того, что ему неприятно, а как то, что он со мной не хочет разговаривать. Ну хорошо. Стало пояснее, и, кстати, мне не обидно. Если это дело не в том, что я какая-то плохая, не так спросила, не так подошла, а в том, что ему про себя что-то плохо или стыдно рассказывать, это, конечно, гораздо... Ну, это вот как раз успокаивает и делает мою обиду меньше. Делает возможным, ну, подойти с этими разговорами или разговором сейчас, что, ну, прости, пожалуйста, да, о том, что там предложение разъехаться было, потому что мне было очень обидно, а мне было обидно, потому что я думала о себе. Я не думала, каково тебе этот период, а, там, не знаю, вот сложности на работе, зарабатывать меньше, как ты на самом деле себя чувствуешь и как ты стараешься.
Ну вот смотрите, друзья, мы с Юлей не сговаривались, мы не сверяли наших позиций, мы действительно симпровизировали, вот так разыграли консультацию, как ее провела бы Юля, как ее провел бы я. Честно говоря, не знаю, Юля сама прокомментирует свою часть. Я консультировал Юлю не совсем так, как я консультировал бы пришедшую ко мне посетительницу. Но что мне кажется все-таки достоверным, по крайней мере, что мне хотелось бы подчеркнуть, это то, что психолог в разговоре с любым своим собеседником старается помочь ему найти его зону ответственности. Не для того, чтобы его этой ответственностью нагрузить, а для того, чтобы он чувствовал себя более дееспособным. У него тогда больше как бы рычагов в руках. И кроме того, когда человек понимает, какие еще неосвоенные ресурсы у него есть, у него делается более широким спектр выборов. Там разводиться, не разводиться, ссориться, мириться и так далее.
Мне кажется, удалось показать общий смысл направления. Общий смысл направления терапии, где действительно мы говорим о том, не что сделали со мной, а как я могу сделать что-то с тем, что сделали со мной. А еще хочу, как уже как психолог, отметить вот ту картину, где явно у нас была сначала женщина, такой, да, догоняющая, наиболее активная в отношениях, а судя из письма, она там говорила, что она недовольна, что ей не хватает, и там внимание, по словам мужа, проявлялось эгоистично. И когда она сказала: «Все, уходи», и прекратила свою инициативность, им более инициативным стал он и как-то включился, и теперь ходит к психологу, говорит, что не так, и что же с этим делать. Что мне лично, как специалисту, говорит о том, что некий танец в отношениях продолжается. И просто теперь вот такую более инициативную позицию занял мужчина. И в этих отношениях как будто еще есть про что им поговорить вдвоем.